Добрый день, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця, політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. Добрий день, господар Олександр.
Вітаю.
У Мінську арештований былий кандидат на президента Андрей Дмитрів. Він один з лідерів позбавленої реєстрації громадської кампанії «Говори правду». На момент, коли ми записуємо гэтую розмову, відомо тільки, що він у турмі на Окрестіна. Часто кажуть про цяперашнюю Беларусь, що питання арешту – гэта тільки питання часу. Чому гэта адбылося у гэты час цяпер?
З одного боку, ми, конечно, можемо тільки гадати, що сталося тригером, що конкретно могло торгануть гэтых силовиков, ці зверху яны некі загад атрымалі, каб менавіта цяпер узяць гэтага чалавека. І, на жаль, ёсць такая засцярога, што гэта надоўга, што справа не абмяжуецца там банальнымі 15 сотнямі. Практыка паказвае, што калі гэта сістэма захоплівае нейкую фігуру болей-меней сур'ёзную, то гэта ўжо надоўга, гэта як кракадзіл, які са сваёй пашы не выпуская. Хотя хотелось бы, конечно, верить в иншее, але такая перспектива привидная. Але коли казать увогуле про логику системы, то тут еще закономерно тому, что идет тотальная зачистка громадско-политичного обсягу у Беларуси. И у этом плане навод политик оппозиционный такого померковного кшталту, а у Дмитрия менавіта такая была репутация, и он уже заминая, и он уже раздражняя. Тому с гэтага глядишь, видать, все логично. Стерильная будет простора.
Ну, я крыху дадам контексту для нашай аўдыторыі, каб лепей разумець ролю палітыка Андрэя Дмітрыева падчас трох прэзідэнцкіх кампаній. Ён экс-старшыня грамадскай кампаніі «Гавары праўду», пра што я ўжо казала, яна была створана ў 2010 годзе, і першым лідарам кампаніі стаў паэт Владзімір Некляеў, кандыдат на прэзідэнта на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. На наступных прэзідэнцкіх выбарах «Гавары праўду» стала платформай для кандыдаткі Тацяны Караткевіч, а на выбарах 2020 году кандидатом у президенты стал сам Андрей Дмитриев. Вот лишь бы какие были дадены на всех этих трех кампаниях Центральной выборчей комиссии, ну, не варто разглядать серьезно. А вот иншее питание, ці вы назвали Андрея Дмитриева эффективным политиком, який мэтанакеравана працуе на долготерміновую перспективу?
Ведаеце, у беларускай рэчаіснасці ўвогуле пра нейкую палітыку можна казаць з вельмі, можна было і да 20-го года з вельмі вялікай нацяжкай казаць, а цяпер увогуле, напэўна, казаць не выпадае, бо любая недазволеная ўладамі палітычная актыўнасць гэта турма адразу, і людзі баяцца варухнуцца лішні раз. А до 20-го года так само не было ж сумленных выборов, фальшавалися голосы, оппозиция была загнанная в маргинальную нишу. Тому про некую эффективность, про поспяховость оппозиционной политики увогуле казать по великим рахунку не выпадало и тады. Збольша апазіцыя варылася ва ўласным соку. Што тычыцца Дмітрыева, то ён, як вядома, быў у такіх не вельмі простых стасунках і з апазіцыйным, назавем яго так, мейнстрымам. Яго лічылі нейкім згоднікам, там, апартуністам і гэтак далей. Хаця вось гэта лінія, якую вяла кампанія «Гавары праўду» і пазней, у 15-м годзе, вось і Караткевіч артыкулявала гэтая лозунги. И это все выглядало по-своему логичным, потому что был некий сподел на диалог с уладой, на то, что она здольная эволюционовать. Ну и саправды, чему, коли уже на то пошло, стал магчымы 20-й год? Потому что было несколько годов отлиги, коли улада почала и так званую мягкую белорусизацию, в огуле трохи открутила гайки, и росли громадские инициативы. И все это было такой спожилной глебой для тих речей, тих подій, які розгорнулися у 20-му році. Тому у тих умовах, напевно, були ніякі надії чи ілюзії на те, що може бути певна трансформація режиму. Тепер, після 20-го року і друга відсічка, це 24 лютого літось, коли почалася агресія супроти України, це ось такі два моменти невертання, так би мовити. Режим уже відовочно не стане більш ніяким м'яким, гнутким і здольним на трансформацію. Тому в сьогоднішніх умовах увогуле питання про такий ось шлях, який вибирав Дмитрій, його поплечники, він сьогодні не актуальний, м'яко кажучи.
Гаспадар Александр, мы вернемся до размовы литерально праз некалькі секундов. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Для нас вельми важно, каб вы ставили лайки, каб вы коментовали, каб вы делилися гэтым відео. Калі гэта бяспечна, подписывалися на наш канал «Свобода Премиум». Таким чином яго зможе паглядзець як мага больш людзей. Гаспадар Александр, ну от все гавораць про тое, што цяперашні арышты, суды можна разглядаць у тым ліку як помсту ўладаў і ўласна Александра Лукашэнкі за 2020 год, які дагэтуль не адпускае. Я хотела б спачатку нагадаць вельмі моцны выступ Андрэя Дзмітрыева падчас рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты ў ліпені 2020 году. Давайте паслухаем фрагмент.
В 2015 году на моём месте была Татьяна Караткевич, и она тогда сказала: «Лукашенко устал, ему пора уходить». Лукашенко остался, и мы потеряли 5 лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, поиском врагов среди своих граждан, хамством, безответственной политикой во время коронавируса. Во многих городах единственной возможностью прокормить семью стало необходимостью ехать за границу. Обещания выполняются как по 500 для своих в долларах, для чужих в рублях, для народа в рублях. Поэтому так важны нам эти выборы. Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то стране нам некуда уходить. Нас пугают 90-ми, но сегодня белорусы массово уезжают из страны не из-за прошлого, а из-за страха перед будущим. Еще 5 лет, как сейчас, обернутся катастрофой, поломанными судьбами людей.
Александр, скажите, за что помстить Андрею Дмитриеву?
Ведаете, тут я сумневаюсь, что миновито на первом плане мотив помсты. Так, Дмитриев, он не в той час пошел на выборы, потому что иншие вылучились фигуры, мы же ведаем, Тихановский, Бабарыка, Цапкала, потом жонка Тихановская, коллегу арештовали, и тогда все на Светлане Тихановской сфокусовалось, громадство складало миновито на эту нечаканную фигуру, спадел на некие перемены. Дмитриеву треба отдать належное, зразумел конъюнктуру моменту, тому он радикализовался, завал свою риторику, але все одно Широкович, он заставался у тени. Я не думаю, что у памяти Александра Лукашенко его на той выступ так уже отбился, что вот вырашено было. Тем более, что коли бы навод это так уже и закрануло, заело, грубо говоря, то я думаю, что худшей бы пришли по Дмитриева. Тут, мне сдается, иншие причины, иншие мотивы, и я не уверен, что миновито с самого верху пошел некий загад, некий сигнал. Наихудшее, что это уже працуя логика репрессивного аппарата, який повинен показывать, что он недаремно есть хлеб, что он некие раскрывая новые змовы, неких новых прихованных, хитрых, замаскованных ворогов. И тому тут працуя вот эта логика, логика протягу развития репрессий. Логика, как я уже сказал, за чистки громадско-политичного обсягу. Просто дошел час, дошли руки до Дмитриева.
Вы сказали, Андрей Дмитриев не в той час пошел на выборы. Коли мог быть его час? Коли может быть его час?
Я думаю, что, ну, по-перше, уже пиловать пиловинне не мая сенсу. Ну, в 15-м годе, я ведаю, там были полные его меркования, чему он вылучил, ну, скажем так, он наперед выставил Караткевич. Там был шерог неких таких специфичных обставин, хоть завжды у Дмитриева были особистые амбиции, и он подумывал и в 15-м годе вылучаться. Вось. Иншаре, что тогда в 15-м годе шансов не было. Хотя, де-факто, до речи, Караткевич тогда поводле социологии незалежной набрала значно более, чем ее и написали, сдается, более за 20%. Так что запыт на некую альтернативную фигуру, и, максимум, фигуру не радикальную, фигуру конструктивную, он тогда был. И тут можно провести параллель с 20-м годом, коли раптом шаленую популярность, это мы мерковали по таким фантастично поспяховым сборы подписов, набыл Виктор Бабарыка, який так само не належал до такой классичной оппозиции, не практиковал радикальную риторику, там, скинем злочинный режим, демократизация, Европа и все такое. И он себе позиционовал как эффективный менеджер. И для вот таких померковных белорусов, для массы электорату, это была привабная фигура. Не то, что с пугой ходить там и усим кайданками погрожая, а заправды человек, який без резких рухов может зарабить Беларусь заможной, квітнеючей краиной. Тому в певный час до 20-го года, скажем так, я думаю, такого кшталту риторика, такого кшталту, ну, умовно назовем, идеология, как прокламовал Дмитриев и компания Говорю правду, яна мела пэўныя шансы і можна было некія адваёўваць электаральныя пазіцыі. Але я думаю, што цяпер, і гэта не толькі ў дачыненні да Дмітрыева, увогуле да любога палітыка у Беларусі, ўжо шансаў на любую альтэрнатыўную дзейнасць, на пракламаванне любых праграмаў, якія будуць адрознівацца ад генеральнай лініі, такіх шансаў няма. І гэта фактычна адкрытым тэкстам прагаворваюць улады. Вось цяпер жа абмяркоўваюцца законы новыя пра партыі і пра грамадскія аб'яднанні, і там Лукашэнка гэта неаднойчы прагаворваў, і
ну і магчыма спадар Александр, што вот это як бы заява калісьці Дмітрыева, што пасля таго, як была пазбаўлена рэгістрацыі «Гавары праўда», што будзе створаная новая арганізацыя «Робім разам», магчыма нейкая гэтая актыўнасць, якая не афішавалася, але вялася, на таксама ў нейкай ступені магла стаць прычынай арышту.
Так. Я вось продовжу свою думку. Глядзіце, у гэтых законопроектах і у промовах там Лукашэнкі і чыноўнікаў гучыць адкрытым тэкстам, што цяпер нам цяпер будуць дазволены толькі тыя партыі і грамадскія аб'яднанні, якія прытрымліваюцца лініі Усебеларускага народнага сходу. Ну, што такое Усебеларускі сход? Гэта зразумела, гэта такі аналаг з'езда КПСС, карацей, у духу генеральнай лініі. Кроку влева, кроку права, гэта ўжо злачынства. Гледзішча цяперашніх уладаў. Таму нават вось гэтая асцярожная актыўнасць і жаданне стварыць нейкую структуру, можа, не зусім такую падкантрольную, гэта ўжо на сёння табу, гэта ўжо забарона, гэта ўжо злачынства ў вачах рэжыму.
Ну, в Беларусі застаюцца іншыя былыя кандыдаты на прэзідэнта: Ганна Канапацкая, Сергей Шэрачэнь. Это абсалютна розныя фігуры, яны з рознымі задачамі ішлі на выбары. Як вы мяркуеце, ім варта непакоіцца, варта прымаць пэўныя захады толькі таму, што яны былі былымі кандыдатамі, з'яўляюцца былымі кандыдатамі на прэзідэнта?
Ну, канешне, вонкава гэта зусім розныя фігуры, але з гледзяш дэмакратычнай супольнасці, вось так, як іх абмяркоўвалі, перамывалі ім костачкі, скажам, наўпрост у сацыяльных сетках, у пабліках нейкіх, яны выглядалі падобнымі фігурамі, было распаўсюджана сярод апазіцыйнай публікі меркаванне, што гэта такія спарынг-партнёры улады. Ну, так ці не, там нават былі нейкія падазрэнні аб супрацы са спецслужбамі. Натуральна, што я не магу ні пацвердзіць, ні абвергнуць гэта. Але увогуле, калі адказваць на ваше пытанне, я думаю, што ў Беларусі сёння ніхто не можа пачувацца ў небяспецы. Паглядзіце, нават нейкія лаяльныя чыноўнікі, яны перыядычна трапляюць пад раздачу. Вось літаральна учора там ці сёння былога міністра асудзілі на 7 гадоў. Ідзе працэс над Чыжом, некалі гэта быў набліжаны да Лукашэнкі алігарх. То бок трапіць у апалу, трапіць у няміласці, падпасці пад гэты прэс рэпрэсіяў, гэта як двойчы два. І ніякая блізасць да цела, так бы мовіць, ад гэтага не гарантуе, не застраховае. Тым болей, калі гаворка ідзе пра нейкія персоны, нават не дзяржаўныя, а з такой вось грамадска-палітычнай сферы. Я думаю, што ніхто сёння не можа пачувацца ў небяспецы, нават тыя людзі, якія, можа, лічылі, што яны паколькі з рэжымам у нейкіх трошкі асаблівых стасунках, дык іх гэта не закране.
Рэпутацыя Андрэя Дмітрыева моцна пацярпела пасля разгрома плошчы 2010 году ў выніку вымушанага пакаяльнага відэа, якое ён быў вымушаны запісаць, бо былі пагрозы не толькі яму, але і ягоным блізкім. Цяпер грамадства збольшага разумее, чаго вартыя гэтыя відэа, запісаныя ў палоні. Ну, от я зараз цяпер уяўляю, якім стане знаходзіцца Андрэй Дмітрыеў, якія спробы робяцца зламаць яго, паўплываць на яго. Ну, і правдападобна, што ўлады могуць змусіць нешта сказаць яго на відэа. Ці будзе ў людзей іншае стаўленне, іншае разуменне і таго, што адбываецца, і метадаў рэжыму, ці будзе адрознівацца 10-й і 2023 год у гэтым сэнсе?
Ну, што тычыцца асабіста мяне, то я адразу разумеў прыблізна, што стаіць за гэтым. Тады ж не было такога выразу пакаянным відэа, але сапраўды тады для многіх Дмитриев с фингалом под воком, коли он нечто там сказал вельми непереконавча. Видовочно было, что он был в стрессе, что, мовляв, улады не такие кепские и не так уже себе дренно поводили в той ситуации. Мне было зрозумело больше, что за этим стоит. Так что я, например, николи не поделял этого такого морального максимализму с боку тех людей, которые сами на своей шкуре такого не зведали. Той, кто прошел про жорны, то и уявляя, и он старается позбегать этого максимализма. Теперь, я думаю, конечно, после шерогу этих так званых покаянных видов, хоть это вырос сам по себе брыдки, по-перше, многие не каются, по-другое, там монтаж, нарезка, по-третье, зрозумело, что коли тебе приставят электроды до певного места, так что заодно скажешь, тому ніякого покаяния тут нема, это здег, это катавание, и тут треба позбегать, навод, я користаючися выпадком хочу до коллегов, до журналистов звернуться, не треба навод этой терминологии, бо она принижая людей, яких и так им кнется режим принизить. Так вот, я хочу сказать про то, что люди, конечно, разумеют, что за всем этим стоит. Иншая речь, что силовики теперь некий час тому, сдается, обвестили, что они уже так не будут потоковым методом это продуковать видео. Я не уверен, что минавито в выпадку с Дмитриевым нечто такое з'явится. Але коли з'явится, то ничего дивного не будет, бо всем зрозумело, мне сдается, на сегодня, какими методами это домагаются силовики.
Арышт Політика Андрія Дмитрова, гэта сігнал кому? Сігнал да чаго, да якіх дзеянняў? Усім з'язджаць, хто хаця б нешта рабіў, хто інакш думаў, як улада хоча. Ці там уже не дасылаюць сігналаў і людзі мусяць самі высновы рабіць?
Ну, мы трошки привыкли в таких пиаровских категориях мыслить, який кто кому сигнал. Часто мы додумываем. Я не думаю, что вот это там люди у погонах, и они думают про некие там пиаровские меркования. У них своя логика, как я уже сказал, это логика зачистки. И они разумеют, что это генеральная линия, что это идет с самого верху, потому что Лукашенко, как многие аналитики подкресливают, отримал могутную психологическую травму у 20-м годі, калі раней ён яшчэ там спрабаваў гуляць у лібералізацыю, гуляць з Захадам, весці нейкі палітычны торг. Цяпер, можа, у яго і мільгаюць падобныя думкі, гэта асобная тема, не выпадкова ён і Алейніка міністрам замежных справ прызначыў чалавека з досведам менавіта на заходнім вектары. Але тут тая сітуацыя, калі рад быў рай, ды грахі не пускаюць. Таму што, па-першае, ён разумея, адчувае, скурай адчувае, ён вельмі чуйны палітык, што няма ўжо, няма таго, што раніш было, няма ранейшай электаральнай падтрымкі, і таму толькі трымаць гайкі заціснутымі, толькі падтрымліваць гэты градус рэпрэсіі і страху, іначай гэтая сістэма можа хутка пайсці ў разнос. І па-другое, гэта шалёная прывязка да Крамля, які таксама цікуе, і калі тут нейкая гульня з гледзяшча Крамля пачнецца з Захадам, некія спробы гнілой лібералізацыі, то я думаю, што хутка цыкнуць і паставяць на месца беларускага начальніка. Таму ў гэтым плане, я думаю, што перспектывы вельмі прывідныя, і сілавікі гэта разумеюць. Плюс у іх свая логіка атрымаць зорачкі, паказаць, што яны не дарэмна прызначаны на гэтыя пасады, можа вышэйшую пасаду атрымаць. Таму найперш ідзе вось гэтая такая метадычная, паслядоўная і татальная зачыстка грамадска-палітычнай прасторы. Ну і вось Дмітрыя патрапіў пад гэтую касу. Я думаю, што найхутчэй вось гэтыя меркаванні ў сілавікоў і ва ўсёй улады, пачынаючы ад Лукашэнкі.
От калі паглядзець на гісторыю прэзідэнцкіх выбараў, прэзідэнцкіх кампаній у Беларусі, ну, практычна ўсе людзі, як апазіцыйныя палітыкі, так і праўладныя, якія вылучаліся і нават хто не быў зарэгістраваны, не потым траплялі пад пэўныя рэпрэсіі. Ну, вот і гэта тычылася тым ліку вельмі праўладных кандыдатаў, былога дырэктара МТЗ Лявонова, хаця пасадзілі яго не за вылучэнне кандыдатам на выбары, але тым не менш. І заснавальніка Даньков клуба, і дырэктара заводу лядоўня, усе яны пазней прайшлі праз турму. Ну, ці можна сказати, що арешт Андрія Дмитрова – це таке послання всім потенційним кандидатам на будущих виборах, ну, коли ті вибори увогулі будуть, що це вельми небезпечно, що не варто, що, в принципі, вже ця процедура не потрібна, вилучення кандидатів, там, збор підписів і все далі, що все це скінчиться тюрмою рано чи поздно.
Ось ви згадали конкретних людей. Ведаєте, так, справді, там гэтыя моцныя господарники, Калугін, наприклад, директор, былы директор завода лядоўняў, ці былы директор тракторного завода. Натуральна ж, яны не былі там нейкімі радикальнымі апозіцыянерамі, ці той самый Даньков, але гэта былі нестандартныя фігуры, гэта былі нейкія індывідуальнасці. Гэты рэжым не цярпіць ніякай індывідуальнасці, яму вінцікі патрэбны. Драбнейшыя гэта нейкія шараговыя людзі, рабочая скаціна, груба кажучы, і буйнейшыя вінцікі, гэта вертыкаль, гэта сілавікі, але ўсё адно гэта павінны быць нейкія шрубкі гэтай сістэмы. А той самы былы дырэктар трактарнага завода, ён 8 гадоў адседзіў і не напісаў памілоўку так званую, хаця яму, наколькі я ведаю, прапаноўвалі. Гэта значыць, у яго ёсць нейкі стрыжань, свой характар. Калугін, гэты былы дырэктар заводу лядоўняў, ён сышоў потым у манахі. Ну, таксама, бачыце, чалавек своеасаблівы, чалавек з нейкім унутраным светам. Гэтая сістэма, не здарма ж цяпер вось вядзецца дыскусія, ці гэта яшчэ аўтарытарна, ці ўжо таталітарная. Ва ўсякім разе, тренд, ён відавочны. Гэта тренд у бок таталітарных практык. І ў гэтым выпадку любая індывідуальнасць, карацей, сігнал, калі ўжо казаць пра сігналы, гэта не высоўвайся. Бяры пад казырок, шчоўкай абцасамі, рабі тое, што табе загадваюць. Ніякай ініцыятывы, нават у абмежаваных рамках. І гэта зноў жа, калі вяртацца да сітуацыі з Дмітрыевым, з ягонай рэпутацыяй памяркоўнага апазіцыянера, як бачыце, сёння гэта таксама для рэжыма непрымальны варыянт.
Дзякую, вялікі спадар Александр, за ваш каментар.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вами. Мы будзем вельмі ўдзячныя вам за лайкі, каментары і падпіску на наш канал «Свабода прэміум». Усяго найлепшага.
Внимание, забор аккуратно идёт на первое.
С автоматом, блядь.
Да ну.
Серьёзно?
Спасибо, ребята, спасибо. Мы с ними разберем.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Сказано, она заработает. Сделать лагерь, сделать лагерь. Лагерь на несколько пыль для населения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Там им держать, пока все не спокойно.
Привітанне. Мене завуць Дмітрий Гурневіч. Я журналіст Радіо Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Менск жыў у святочнай атмасферы. Лета, сонца, сцягі, мора людзей, усмешкі. Адчуванне еднасці і блізкай перамогі. А сілавікі на нейкі час зрабіліся незаўважнымі.
Ну, вообще, міліцыя устала работаць кожны дзень.
Узгадвае Александр Азараў з Байполу.
Як я гаварыў, не было смены. Міліцыя была задзейснана вся. И, соответственно, в этом подавлении участвовал в основном ОМОН, различный спецназ, ну и ГУБОПИК по воле Карпенкова. Вот, они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, ну, проявляли таким образом свою агрессию.
Сапраўды, перажыўшы самый тяжкий тыдзень своего панавання и заручившийся падтрымкай Москвы, Лукашенко занял позицыйную оборону. Гэта не версия. Гэта факт, які пацвярджае і злітая прамова тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева.
Первые 4 дня, когда группы атаки, аэропорт уже знает даже президент, вместе с ОМОНом внутренними войсками спасли страну, перевели это уже такое более как бы затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность подниматься. уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти с захватом превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника, вот как в Чечне.
Инструкция Караева силовикам простая.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, мы вас именно скрываем. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Рэалізацыі гэтага пляну не давялося доўга чакаць. Пачаліся арышты, затрыманні, уцёкі з краіны. Увесь міліцейскі апарат быў накіраваны менавіта на палітычныя рэпрэсіі, якія адсунулі ў бок нават крымінал і іншыя злачынствы ў краіне.
В этом году результаты работы именно по, работать нужно, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учету инвестиционной дисциплины не должно быть никому претензий, ни тому участковому, потому что мы заняты раз.
У размове удельничаются Александр Бурсуков, який до 29 кастрычника 2020 года займал посаду наместника министра внутренних справов, а теперь является помощником Лукашенки. И Виталь Козлов, первый наместник начальника управления внутренних справов Мен облвыканкама. Аудиозапись, зробленный 7 вересня 2020 года.
Второе, вот за убийство, за там какие-то тяжкие семейные бытовые, за дорожные, все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, это все как положено. Я МИСу сказал, потому что МИС, ну что мы будем подводить по убийствам тяжким телесным, бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, но сейчас поэтому мы не подводим. Итоги в этом году по вот этим направлениям. Понял. Работаем только по общественно-политическим. Все вкратце, там, для себя можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая. Все внимание должно быть сосредоточено именно вот на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены.
Силовикам гарантовали недотыкальность.
Если кто-то вдруг приедет, начнет проверять наших, да, вот и кто-то окрут, сразу звонок мне.
Я понял.
Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто там ОМОНовца какого-то допросит, что с этого, как его, я имею в виду, со следственного комитета не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам.
Значит, понятно.
Да, там реакция будет моментальная. Как по-моему, выглянули, так еще дело возбуждают, все, вопросов никаких нет.
Понятно.
Кто там попытается там как бы так каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все усилия на общественно-политические мероприятия. Все, работайте вот как в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте, вот и бытовые, все это, чтобы оно было и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть.
Пачалі адрасна вылаўліваць пратэстоўцаў і запалохваць. Не цураліся нават самых цынічных метадаў, такіх як пагрозы пазбавіць бацькоўскіх правоў. Гэта фрагмент размовы Віталя Казлова з Раманам Мельнікам, які да траўня 21 года займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення правапарадку і прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў. Аудиозапись зроблены 10 вересня 2020 года.
Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. Значит, вот то, о чем мы говорили про с детьми, значит, вот дословно, я себе записал. Женщин с детьми идентифицировать, большая просьба. Материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей. Зная, что их действия не законны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное.
Але была ўсё ж категория белорусов, якую нават силовики боялись чапать.
Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что тут как бы с кондачка не пойдешь, блядь. По голове не надаешь, а...
Силы средства есть, но не хотелось бы...
Не хотелось бы, да.
И это зразумело. Бо яшчэ некалькі дзён рабочыя заставаліся рухавіком і надзеяй пратэсту. Вось прыклад з аднаго гарадзенскага прадпрыемства, дзе кіраўніцтва, пахіліўшы галовы, слухала прэтэнзіі рабочага да Лукашэнкі, якога ён назваў былым прэзідэнтам.
Он не можа разабрацца і не можа звязаць нармальна абраціцца к сваім людзям. Везде угрозы. Скажыце, пожалуйста, вот здесь, што стаяць, это уголовнікі? Это уголовники. Это люди, которые не работают. Это наркоманы. Это пьяницы. Это рабочий народ. У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что? Всему городу заплатили? Да заплатили по 10 копеек, какую сумму вывалится это? Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не НАТО, не нужно ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным, честным руководством. По главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы.
Але ситуация начала меняться, когда Путин и Лукашенко упершиню после выборов поговорили по телефоне, и когда керовник Кремля выказал своему менскому сябру свою непохистную подтримку. Менавито после этого начали затухать спробы страйков рабочих, а Лукашенко набрал уверенности, что его так легко не скинуть. Подчас наступного массового шествия протесту 23 жнивня ён облетел паўсталы супраць яго город на вертолете, после того, как люди уже разошлись. Высадился каля палаца незалежности, які нагадывал обложенную крепость. Официальные медии поширали видеокадры Лукашенко с сыном Миколаем у камуфляжа с автоматами у руках. Гэта был знак протестовцам и всему свету, что ён не собирается отдавать уладу. Путин пообещал при потребе дослать на допомогу отделы российской национальной гвардии. Режим распачал контрнаступ супраць народного руху. У наступным фрагменте прогучить слово, якое мы выбрали для назвы нашего подкасту.
Внимание, забор аккуратно идет на первое.
С автоматом, блядь.
Да ну.
С автоматом.
Спасибо, ребята, спасибо. Толку не останется. Спасибо. Ваша жизнь и хорошая страница. Вы ее будете все вспоминать. Спасибо.
Вооружил нас это сына, блядь, зубов. Пистолет, автомат, ёбаную мать, просто. Тихо.
Ребята, спасибо вам. Вы красавцы.
Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался.
Светлана Алексеевич.
Он же там говорил, что там американцы смотрели с космоса на него, да? Ну, как это чушь там это нес. Я думаю, что он страшно испугался. И в то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он и за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что о них история напишет. Что это было потерянное время. То есть, что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они.
Силовики отчували себе абсолютно беспокарано. У жодзяне милициянт ударил твар жанчыну, якая хотела знять поводзіны силовиков на телефон. За гэта начальство вырашыла яго похвалить. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы силовиков мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Па гэтаму гродзенскаму нашаму случаю разбіраліся там, дзе...
Я мне ў Косін вчора голову Віталій задурыў.
У гэтым эпізодзе размаўляюць Віталь Казлоў і памочнік Лукашэнкі, былы міліцыянт Ігар Яўсеяў, які ў 2010 годзе асабіста збіваў журналістаў на плошчы пасля выбараў прэзідэнта.
А чё разбірацца? Нехер было ездзі ў лісо з этой, то на аднаму пакажы лісо, то второму. Он паказаў. Ні ў коім случае то хлопца нельзя наказваць.
Так я сам всім вчера разговаривал. Уже людзі говорят, ну, наконец-то, хоць хто-то среагировал. Ну,
правильно сделал. А хто это, Віталь? Хто?
Это участковый мой, старший участковый.
Дали, молодец.
Барановский.
Как его фамилия, Виталий?
Барановский Николай.
Ну, молодец.
Он бывший боксер и...
Ну, я так и понял. Так красиво.
Хорошо,
как его? Барановский Николай.
Барановский Николай.
отчество сейчас.
Да, и дай телефон, я ему позвоню, чтобы...
Телефон я сейчас должен уточнить.
Виталик, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. И, если надо, я вмешаюсь. Правильно сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь.
Но в основном издевались и били тех, у которых садистские наклонности.
Говорит Александр Азаров, Байпол.
Не все били, даже не все ОМОНовцы били, не все солдаты внутренние войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях, им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. Да? Им дали квартиру, зарплата нормальная, и все. И он выполняет любой приказ. Я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с такой же злостью и остервенением. Им вообще без разницы, кого бить.
Некоторым не было все ровно.
Я думаю, что уволилось максимум до 1000 человек. Но увольнения продолжаются и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходят по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились там через полгода, через год, через там полтора, и продолжают увольняться. Ждут вот этого срока, и все, пишут рапорт, и до свидания.
Вага силовиков и у так полицейской державе узмотнилася еще более. Яны стали беспокараной кастой, якой дозволено абсолютно все. Роль уголовной репрессивной одинки узял на себе Губазик, Головное управление по боротьбе с организованной злочинностью и коррупцией. А его былый керовник Николай Карпянков был призначен наместником министра внутренних справ.
Президент говорил, что если прет на тебя, применение оружия получается вот нелетальное, по ногам, живот, по яйцам, чтобы понял, что он спорил и что надел. Когда придет в сознание, либо покалечить, либо изубить, либо убить, применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают. Не будут мне головы на голову наложены. Ну и туда ему ехать. Президент сказал еще. В декабре месяце, со всеми вот этими вот моментами, которые на улице есть, она разобрала. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военных, прям, не для интернированных, да. А лагерь на особо насколько для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не успокоится.
За два года яны перетворили у таки концлягер всю Беларусь.
И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность.
Говорит Олег Алкаев, былый начальник Володарки.
Не приняли радикальных мер, но и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма и почему его и не будет. Вот колонию возьмем, там 2000 примерно человек, средняя колония. Но когда я работал в Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с неполными магазинами даже, патронов. Казалось бы, это масса, да, может снести любой забор. Но возьмите там 1000, даже человек 200, вот в одну точку навалятся. Они повалят просто. Но первые 10-15 погибнут. И вот таких первых 10-15 в колонии не находилось. Все мечтали о свободе, но когда вопрос, это кто же пойдет? Так и в этом случае. Можно было повернуть толпу там на резиденцию президента, на МВД, на КГБ, на какую-то войсковую часть. И первые погибнут. Вот, первые погибнут. И это тоже все понимают. Подставлять гражданских лиц, там женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту первую пятерку, десятку, как бы мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие. По ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил. Если переходит на сторону народа организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, прочее. Да, там в пределах батальона что-то можно решить уже.
Еще несколько месяцев проходили массовые недельные марши, але реальная махчимость перемоги была уже страчена. С каждым тыднем почне расти уровень гвалту и репрессий. Светлана Алексеевич.
Во-первых, начнем с того, что никто из нас не ожидал, что на улице выйдет до 500 000 человек. Это было неожиданно, к этому никто не был готов. Ни старую оппозицию я не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот когда был самый большой митинг, тогда, когда к стеле шли, и Маша Колесенко говорила, только не надо, потому что мы все боялись крови. Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, но мне рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться, и говорил, не уходите, не уходите. Вот. И я так поняла, когда мне это рассказали, что он помнил 91-й год. Вот бегали по площадям, кричали «Свобода, свобода!», да? А потом разошлись по домам. Как будто свобода, а вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то. А надо было видно делать то, что делали украинцы. Вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены. Это было очень красиво. Это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которая сняли кроссовки и стояли на этом, да? Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд «Беларусь, куда не приедешь». Тогда вот, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век. Люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот чем мы оказались. Чем сложность.
Поводле Алексеевич, белорусы отчули себе нацией.
Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг... Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думала, что в нашем городе так много красивых женщин. Эти белые платья, это все... Это было... это было очень красиво. И ты понимаешь, что ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить. Но ты их не видел до этого, их не было как бы. И вдруг они обнаружились.
Говорит Светлана Тихановская.
Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа, если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу... Вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было, каждый сам принимал решение, казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц, не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе в совокупности не дала нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило, но радует то, что люди не остановились. Радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так, но мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение, режим тоже.
У паспяховых мирных революциях одним из вырашальных факторов бывает переход силовиков на бок народу. У Беларуси этого не отбылося. Улада засталася на месцы, и силовики надалей засталися ее головной опорой. Те, кто звольнился, опынулись або у турме, або за мяжой, как был и следший Остапович.
Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас, процент таких ярых я батер точно вырос там. Это 100%. Плюс пропаганда все равно, если каждый день в течение года-двух слушаешь, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с Россией нас порвать, поработить и все остальное. Я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть – это молчаливые обыватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем. Нету.
Поводле Остаповича, звыклое житё для силовика лепшее за непэўные перамены.
Пусть лучше будет так вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который выстраивался там в течение 20 лет. Это то, что его запугивает лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. Но у нас каждый, там, я не думаю, примерно третий понимает, что если сегодня его уволят, через месяц ему уже коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% это на еду. И все остальное там на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки, и тебе надо их купить. Ну, я даже следаком так жил, потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала, половина зарплаты у меня съедала дорога, коммунальные услуги и питание, и там процентов 40-30 остается на себя.
Силовики больше не оборонялися. Яны наступали и помстили. И не только силовики. Зливы дают уявление про то, что у нападах на людей, которые протестовали у дворах, удельничали и люди с ближайшего оточения Лукашенки. Ягоная прессовая секретарка Наталья Эйсмант и начальник Менского АМАПу Дмитрий Балаба.
А я сегодня знаете, где видел еще ленточки? На Грушевке проезжал. Вот как ГАИ ехать, там вот новые дома. Которая...
Поняла. Ну, вот. Дмитрий, ленточки это же вторично. Нам нужны головы.
Я знаю, что нам нужно, да? Назначно.
Ну, понятно, мегаполис это наша постоянная точка, там, где мы с вами возле ОМА встречались. Ну, если я не знаю, может быть, какой-то каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова, только пораньше. Посмотреть, что там они
посмотрели. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов.
Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту.
Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня охота ваша будет удачной.
Минуло 2 года. Полевание протягивается.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітер Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сталыя слухачы ведаюць, што я неабыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпція сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме і ж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – Гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцяр, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць за дужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты: брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус «Берах» той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «Літус», а трубы, на якіх яны гралі – «туба» і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца» – «туба». А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы ж чытаеце Радыё Свабода і мае праграмы пра беларускую мову ў Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психосоматика». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Пучок.